Добрый вечер. Это программа «Взрослым о взрослых». Меня зовут Михаил Лобковский. У нас в студии редактор программы Наталья Кузьмина. Тема сегодня, на первый взгляд, кажется банальной. На самом деле, в ней есть много того, что вы, наверное, еще не знаете. Мы сегодня поговорим о стрессе. Слово это уже навязло на зубах. У нас даже кризис экономический называют стрессом. На самом деле это и физиологическая проблема, и медицинская, и психологическая. Несколько слов. Я не буду долго углубляться в историю, рассказывать про Ганса Селье, который вел это понятие стресс. Журналисты его, кстати, неправильно используют. Экономика к стрессу отношения не имеет. Стресс – это реакция человека, его организма, его психики, его нервной системы, его физиологии на раздражитель. Стресса бывает два. Эустресс. Но мы его сегодня обсуждать не будем, потому что его стресс бывает от положительных эмоций. Когда человек долго счастлив и радостен, например, у него ребенок родился, он влюбился или что-нибудь в этом духе, у него тоже стресс, как ни странно, но положительный стресс. Нас интересует другой стресс, так называемый дистресс, когда негативные эмоции, когда какие-то психогенные факторы, как говорят психологи, влияют на наше здоровье, на психику, на иммунную систему, на сердце, на желудок, кстати, на инфекционные заболевания, на многое другое. Потому что мы привыкли считать, что стресс – это когда мы из-за чего-то огорчены, нам плохо, вот у нас такой стресс. На самом деле все гораздо глубже, разнообразнее, интереснее. Телефон, поделиться своими жалобами на стресс 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Пишите, звоните, если у вас стресс, если вы не знаете, как справиться с ситуацией, как из нее выйти, если у вас проблема уже касается здоровья, а не только, скажем, какого-то состояния нервного, то эта передача для вас. К сожалению, у нас в стране стресс явление распространенное, потому что у нас постоянно меняется ситуация сама, и у кого-то с работой проблемы, у кого-то с роднёй. Это, кстати, тоже один из психогенных факторов, например, там семейные конфликты, особенно если они ежедневные. В общем, поговорим сегодня, я надеюсь, обо многом. Многое узнаем. Еще раз напоминаю, мы говорим сегодня о стрессе, в частности, о самом распространенном стрессе, так называемом дистрессе, негативном. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Кто подвержен стрессу? Во-первых, есть люди стрессонеустойчивые. Первая категория людей стрессонеустойчивых – это пожилые люди и дети, как ни странно. Хотя нам всем кажется, что дети вообще стрессом не подвержены, у них такая психика устойчивая, они там смеются, хохочут и постоянно радуются жизни. А старики, они, мол, вообще спокойные. Они к старости успокаиваются и вообще не подвержены каким-то эмоциональным стряскам. А вот молодые люди, скажем, 30 лет, 40 лет, у которых как раз самые кризисы средних возрастов, они вот такие стрессоподвержены. На самом деле нет. Пожилые и дети больше всего подвержены, потому что они гораздо хуже контролируют свою психику, свои состояния. У них, у детей еще не развито, а у пожилых уже деградирует вот эта вот возможность оставаться на плаву, быть, так сказать, стрессоустойчивым. Кроме этого, как ни странно, экстраверты более подвержены стрессам, потому что, в отличие от интровертов, они неким компенсированы. Они сами с собой очень чувствуют себя, как сказать, не самодостаточными. Им надо все время какие-то эмоции получать извне. Они очень эмоционально зависимы от окружающей среды, поэтому, в отличие от интровертов, которые возьмут книжку и посидят буквально недельку дома, они так не могут.
Миша, вообще стресс – это состояние минутное? То есть вот он случился, вот эта эмоция, и все? Или это какое-то пролонгированное действие?
Стресс – это не минутное состояние, но ситуация, приведшая к стрессу, может быть секундной. Например, вы испугались громкого звука. Это может быть что-то, какое-то явление, которое произошло за вообще доли секунды, да, и все. И после этой ситуации, я не знаю, там, землетрясение на ваших глазах произошло в течение 30 секунд. И человек выходит уже практически инвалидом после этого события. Есть такие пролонгированные истории. Ты правильно спросила об этом. Постоянные конфликты дома. Работа, которая... Вообще слово «стресс» в переводе с английского означает давление, напряжение. А вот если ты ходишь на работу, и тебе там реально тошно, каждый день тошно, вот сколько ты работаешь, лет, столько тебе плохо.
То есть это не депрессия, это стресс?
Это стресс. То есть ты постоянно свою нервную систему подвергаешь давлению со стороны там, начальника, со стороны коллег, которых ты не любишь, самой работы, от которой тебя вообще тошнит.
То есть постоянно себя ломаешь?
Это, да, постоянно тебе приходится приспосабливаться. Там в чем, собственно, была идея Ганса Селье, и до него еще были исследования. Организм, психика наша, нервная система, они стремятся к покою. Все, что его выводит из покоя, да, оно создает у него травму. А человек обратно стремится попасть в такое состояние, где он себя будет чувствовать спокойно и уравновешенно. Если ты каждый раз приходишь на работу, которая тебе ненавистна, то ты каждый раз ломаешь себя, ты каждый раз заставляешь себя туда идти.
А если ты рано утром просыпаешься и не хочешь, это тоже стресс?
Это тоже стресс.
Вот звонок будильника.
Да. Стрессом, кстати, являются такие простые вещи, всем понятны, как жара и холод. Переезд в другую страну тоже является стресс.
Но переезд в другую страну – это вообще ужас.
Что еще? Конфликты постоянные. Есть люди сами конфликтные, есть люди, которые, так сказать, жертва, да, они подвержены конфликтам со стороны окружающих.
То есть не испытывать стресс, это значит лежать в кровати и наслаждаться жизнью. То есть делать только
идеально,
то, что ты хочешь.
Ну, если, так сказать, утрировать, наверное, да. Подожди, еще интересные есть вещи. Значит, есть люди, которые в себе не уверены. Значит, стрессом подвержены люди, не уверенные в себе и с заниженной самооценкой. У них постоянные хронические претензии к себе. Что они недоделанные, они не такие, как все, они чего-то не достигли. Другая сторона этой медали – люди, которые, наоборот, имеют какие-то фантастические планы на жизнь, которые хотят заработать больше всех, сделать карьеру лучше всех, достичь чего-то больше других. Они тоже к группе риска относятся. У них постоянный стресс от неудовлетворенности и неудовлетворенности этих амбиций. У них это не получается, у них все внутренний конфликт. Это тоже стресс. А менее всего, наверное, подвержены стрессу люди, у которых совершенно устойчивая психика, которые без особых амбиций, которые имеют реальную самооценку.
А есть такие люди вообще, которые не подвержены стрессу?
Немного. Нет, есть, конечно. Нет, стресс от человека, как существо, подвержен любой. Потому что мы при всей нашей силе, нам кажущиеся, да, на самом деле достаточно уязвимые существа.
Резкий звук ведь может стать причиной стресса?
Я тебе больше скажу, Наташа, нас убить-то небольшая проблема. Это такое существо из плоти, да, которое трудно, во-первых, выживает достаточно в этом мире. А резкий звук, ну, резкий звук, это может быть, если очень резкий звук, да, я не знаю, там, 200-300 децибел, то любого снесет крышу, это будет стресс.
Ну, испуг.
А, испуг, да. А если, например, ну, ты идешь по улице, и сзади тебя вдруг сигналит машина резко.
Ну, тоже испуг.
И ты ее не видишь, да. Это уже стресс. Что надпочечники начинают выделять гормоны, что происходит, да? А начинается тахикардия, у тебя начинает быстро сжиматься, разжиматься сосуды.
Учащенное сердцебиение.
Учащенное сердцебиение. Резко возрастает пульс. Это огромная нагрузка на организм. А представь себе, что это не один раз. Что это изо дня в день, но по разным причинам.
Миш, а фильмы ужасов?
Я сам не люблю, кстати, смотреть фильмы
вообще.
Ужасов. Но фильмы ужасов, дело в том, что в таких, как это сказать, дозах, как прививка, у меня слово вылетело опять из головы, как обычно, как называется эта доза, ну, когда делают прививку, да, то есть тебя какую-то инфекцию вносят, но в таком размере, чтобы организм смог ее переварить и выработать иммунитет. Вот фильмы ужасов, это такие фильмы, при которых человек, сидя в безопасности на диване и глядя в телевизор, наоборот, может успокоиться.
Ой, у меня был случай, я посмотрела фильм ужасов, потом трое суток не могла спать. Я переживала жуткие эмоции.
Но самый знаменитый страшный кадр, который до сих пор никто не переплюнул за всю историю кинематографа, как считают сами кинокритики, это знаменитый фильм Бунюэля «Андалузский пес». Очень простой кадр, фильм черно-белый. в парикмахерском кресле сидит человек, подходит сзади парикмахер и просто разрезает ему бритвой глаз. Ничего круче кино до сих пор не придумало. У людей, конечно, такие картинки вызывают жуткий стресс. Но если говорить о реальной жизни, да, где никто кому ничего не вырезает в обыденной жизни, то жители больших городов, конечно, больше подвержены стрессу, потому что вот звуки, о которых ты говоришь, движение, количество людей, количество самих контактов в жизни, да, информация, это все в удесятеренном объеме падает на одного человека. Если человек живет в маленьком городе или в деревне, ему в этом смысле проще, да, потому что стрессогенных факторов намного меньше. Ну, как бы ни от чего, собственно, в основном. И жизнь более предсказуемая. Например, в Москве, когда человек выходит на улицу, он вообще не всегда знает, вернется ли он обратно домой. Если так до абсурда уже довести эту ситуацию с большими городами.
Ну, вот если вот детей все-таки попытаться уберечь от стресса, то, наверное, не стоит какие-то фильмы показывать, да? Ну, такие, которые могут спровоцировать этот стресс.
Нет, конечно. В детском возрасте вообще не нужно ранить психику детскую, потому что мы не знаем, как ребенок вообще эту информацию воспримет. Дело в том, что часть детей могут испугаться, да, это понятная реакция. А может быть, хуже реакция. Ребенку может, не дай бог, понравиться. Чернуха понравится, вот эти фильмы ужасов понравятся. И он на это подсядет. И тогда у нее будет такое эмоциональное состояние, которое будет требовать все время вот этой эмоциональной подпитки. Дай почитаем у нас.
У меня тут еще один вопрос, извини. Вот ребенок, когда он совсем маленький, когда родители не берут его на руки, для него это стресс? Вот когда он плачет, а родители выдерживают характер и не берут
ребенка? Ну, во-первых, когда он плачет, уже стресс, да, само по себе. Когда его не берут на руки, это увеличивает эту стрессовую ситуацию. Но здесь есть палка о двух концах. Так как конкретный вопрос, то конкретный ответ. На самом деле, я не считаю, что надо все время брать ребенка на руки, как только он заплачет, потому что это уже немножко из другой сферы, да, это вопрос там, воспитания ребенка, его отношения с родителями. Ребенка надо приучать к тому, чтобы он и один спал, и в своей кроватке спал, и не всегда находился на руках и так далее. Надо только разделять, да, ребенок плачет, потому что ему плохо, он капризничает, потому что у него там животик болит, или он просто дрессирует родителей и тупо хочет обратно на руки.
Ну, вообще эта ситуация может привести к стрессу, да?
Ну да, вот я же не зря сказал, что в детском возрасте. Дело в том, что вот ты сейчас берешь грудной возраст, да, но можно взять и 5-летний, и 7-летний, и 10-летний.
Но детский сад, я думаю, это тоже стресс.
Это все стрессы, просто в понимании взрослых дети, они такие беззаботные существа, которые исключительно радуются жизни, и ничего, собственно, их жизнь не омрачает. На самом деле, то, что для взрослого вообще не является проблемой, для ребенка может быть трагедией.
А вообще есть какие-то признаки стресса?
Да. Признаки стресса есть. Головная боль, мигрени, учащенный пульс, повышаемое периодически давление, вялость, усталость, неверие, такие уже тяжелые формы стресса, хронические.
Ну, депрессия, это, наверное, тоже стресс,
какие-то последствия. Депрессия, да? Это ответ организма, да, на стресс. Сам по себе стресс. Он не только является откровенно негативным фактором, он сигнализирует о том, что сейчас начнутся неполадки. При очень долгом или очень остром стрессе иммунные клетки вырабатывают свою продукцию гораздо меньше. Человек начинает быть подверженным заболеваниям, простудам, инфекционным заболеваниям. Всякие стафилококки с герпесами у него могут начать вылезать. У нее может там нейродермит развиться.
А любимое вот такое заболевание взрослых людей, которые ходят на работу, это бессонница.
Нарушение сна, естественно, к стрессу тоже имеет отношение, потому что навязчивые тревожные мысли, спровоцированные стрессом, не дают тебе просто заснуть. У тебя внутреннее напряжение постоянно. Плюс там же и на гормональном фоне происходит дисбаланс определенный. А для того, чтобы спать, надо иметь некий внутренний и физический, в частности, и умственный покой. А этого не происходит. Депрессия, ты правильно сказала, вялость, я уже сказал, так называемая циклотимия, смена настроения, когда человека бросает там из рыдания в хохот, например, тоже один из проявлений стресса. есть и физиологические проявления, есть проявления и психологические. Вот, кстати, завтра к нам в гости придет кардиолог, и мы более подробно поговорим о медицинской стороне стресса, потому что я могу осветить только психологическую сторону, и большинство людей только о ней имеют представление, да? Потому что когда ты приходишь к другу, а он такой вяленький весь сидит, говоришь, у тебя что, стресс какой-то на работе произошел?
Ну вот как говорят, что от стресса или от испуга подскакивает давление. Это ведь уже физиологическое какое-то проявление. Это,
ну вот я уже про надпочечники сказал, с давлением проблема, с сосудами проблема. А при стрессе, кстати, происходят инсульты, инфаркты очень часто. Здесь много. Я предлагаю почитать.
У нас есть звонок.
У нас звонок, да?
Ой, нет, уже нет.
Татьяна спрашивает, эмоциональное выгорание, что это и как с этим бороться, из-за чего возникает. Ну, вообще, Татьяна, эмоциональное выгорание – это термин, придуманный психологами или исключительно для себя. Что вот мы такие психологи, столько лет работаем с чужими проблемами, да, и в результате эмоционально выгораем. К сожалению, это правда.
У людей, эмоционально выгораем – это не чувствуем эмоций, не испытываем их? Или они притупляются?
Выгорание – это эмоциональное истощение, как бы, да? Но если брать не психологов, а вообще людей, то я хочу сказать, что эмоциональное выгорание – это состояние эмоционального истощения. Когда человек постоянно и долгое время что-то переживает, он рано или поздно перестает эмоционально на это реагировать. Был такой еще в школе эксперимент, он был в картинке отражен в учебнике биологии, не знаю, помнит его или нет, когда перед кошкой стучали молотком по полу, и она вздрагивала. Там, после какого-то 57-го удара она перестала вздрагивать. Она просто легла, как полумертвая, да? Но она лежала в ограниченном пространстве, некуда было бежать. Это была суть эксперимента. Она сначала отскакивала, там, мяукала, раздражение показывала. И чем дальше били молотком по полу, раздражая ее слух и нервную систему, тем она более вяло и вяло реагировала. И в конце концов она просто, как мертвая, легла около этого молотка и ничего не реагировала. Это и есть эмоциональное истощение. Организм перестает сопротивляться. Дело в том, что Селье, когда вводил этот термин стресса, он поделил реакцию на стресс на три стадии. Вот сначала ты типа пугаешься, да? Ты реагируешь на что-то. Это первая стадия. Следующая стадия – ты пытаешься с этим бороться. Ты или буквально борешься, то есть ты пытаешься убрать этот стресс из своей жизни, или ты пытаешься спрятаться от него. То есть,
ну, то есть как будто после испуга пытаешься бежать.
Да, и бороться или убегать, да, есть две реакции. Угу. Или ты пытаешься соскочить, там, уйти с работы, развестись со своей женой или с мужем нелюбимым, поменять компанию, поменять свой дом, поменять город, поменять страну и многое другое.
То есть каким-то образом бежать.
Да, уйти от этого. Угу. Или наоборот преодолеть и встать над ситуацией. Да? Это все реакция организма. Вот она последняя стадия, третья, это истощение. Рано или поздно ты просто устаешь все это делать.
Когда ты уже не пытаешься ничего предпринять.
Ты уже с этим смирился, но как смирился? Ты сказал себе, что ты ничего с этим сделать не можешь. Это не уход в покой, да, которого ты ищешь, а это организм уже, ну, бессилен. Твоя психика тоже бессильна бороться с этим. Ну, ты просто это, я не могу сказать, принимаешь. Это не принятие ситуации. Ты с ней именно смиряешься. То есть ты не можешь просто ей противостоять. И убежать тебе некуда.
Ты говоришь себе, буду вставать в 7 утра, деваться мне некуда. И начинаешь методично вставать в 7 утра, хотя очень не хочешь.
Вот отсюда, Наташа, проистекает великая мысль Фрейда, что если ты не можешь изменить мир, а большинство людей не может изменить мир,
да,
ты можешь изменить отношение к этому миру. И выход из тупика, как правило, это изменение отношений. Конечно, бывают ситуации, когда человеку нужно и можно поменять саму ситуацию, извините за тавтологию, но не всегда. В большинстве случаев ты просто узко мыслишь, ты думаешь, что у тебя вот такая жизнь, да, и ты не можешь с ней ужиться. На самом деле ты можешь изменить отношение к своей жизни и уйти как бы от стресса, избежать его. Это очень сложно, на это направлена вся рациональная психотерапия, когда человеку объясняют, что во-первых, пойми, что с тобой происходит. При стрессе люди не анализируют. Это еще одна проблема. Ну, причину, что с ними произошло, что с этим делать. Они об этом не думают. Из-за вот этого эмоционального выгорания они не в состоянии это анализировать. Им просто конкретно плохо, да, все, что они могут сказать, что им плохо. Это все.
А когда человеку плохо, и друзья ему говорят, тебе плохо, тебе надо что-то менять. А он говорит, нет, у меня есть цель, к которой я иду. Пускай мне сейчас будет плохо, но через какое-то время, достигнув какого-то материального благосостояния или, в общем, достигнув какой-то цели, я прекращу вот так тяжело работать, так много ездить в командировки. То есть я вот заработаю денег или чего-то достигну и прекращу. И человек все время думает, что вот он сейчас это закончит, это не заканчивается никогда.
А давай разберем вот эту ситуацию, она очень интересная ситуация, ей подвержены миллионы людей.
Миллионы, да.
А в чем его ошибка и в чем его иллюзия? Что такая жизнь ему не нравится, а другая с деньгами, она будет другой, и она будет его устраивать. Проблема в том, что не все люди, которые там не миллиардеры, да, недовольны своей работой. Вот эта фраза «тяжело зарабатывать деньги» касается не того, что у него мало денег, а того, что он себя не нашел. Он занимается не тем и получает за это не столько, сколько он хочет. Вот в чем проблема. Если он такой, вот с таким отношением к жизни, когда его не устраивает то, как он живет на самом-то деле, сработает часть жизни. То если ему подарить завтра там, $100 миллионов, мало что изменится в его отношении к жизни. Потому что у него эта проблема-то останется. Он себя никак не реализует, но у него есть деньги.
Но у человека есть ощущение, что вот сейчас он все это закончит, и наконец он заживет. Он... Что вот ему надо просто вот угробить часть вот своей жизни на то, чтобы потом прожить эту жизнь прекрасно и хорошо.
А даже как практикующий психолог могу тебе сказать, что наиболее подверженные стрессам люди – это как раз люди богатые. Если говорить о, так сказать, своих пациентах, да, то чем... Я не могу так тупо сказать, чем больше денег, тем больше проблем. Но, в общем, люди ходят не бедные, и я обратил внимание...
Но дело даже если не в деньгах.
Да и вообще известно, что, ну, деньги не сами по себе, это некая свобода, да, от того, чтобы, например, не ходить на работу, не
вставать. Но вот это вот ощущение дискомфорта в данный момент, неумение наслаждаться жизнью, вот в проживающий вот день... Да, ты живешь его,
да,
и этот день не любишь, деньги... ты его ненавидишь, ты его убиваешь.
Конечно.
Убиваешь свою жизнь.
И деньги не решат эту проблему, потому что ты останешься с этим недовольством и собой, и миром вокруг тебя.
А как человеку это понять? Вот как понять, что он топчется вот в этом вот нежитие, то есть он непонятно чем занимается, то есть ему понятно, чем он занимается, он идет к светлому будущему, которое может никогда не случиться. И он гробит свою жизнь на то, чтобы перескочить какой-то вот ненужный этап, которым нужно
наслаждаться. Самая большая проблема, которую нужно понять, что светлая жизнь – это то, что у тебя внутри, а не снаружи. Это первое. Это самая большая проблема, потому что есть такая народная поговорка, есть такой умный, почему-то такой бедный, да? Большинство людей все склоняется к тому, что успех какой-то, да, материальный, карьерный, какой-нибудь еще, да, личной жизни, как любят говорить женщины, это и есть то светлое будущее. Не понимая того, что светлое будущее, как и настоящее, это то, как ты чувствуешь себя. Это напрямую не связано с материальными или другими благами. Вот в чем проблема. И человеку надо прежде всего это понять. Ему от чего-то плохо. И надо эту проблему разрешать, а не пытаться поменять шило на мыло или 10 рублей на 100 рублей. Я предлагаю, мы совсем запустили наш монитор. Почитаю, в связи с кризисом мне пришлось покинуть, вот, кстати, любимую работу, к нашему разговору, и устроиться на другую. На новой работе коллектив не нравится, да и сами обязанности тоже. Нужно часто ездить в командировки, для меня это стресса. В последнее время я стал раздражительный, даже по пустякам не могу успокоиться. Валерьянка уже не помогает, сейчас мне нужно бы новую работу искать, но я не могу сосредоточиться. Скажите, пожалуйста, что делать, Лена? Вот, кстати, не могу сосредоточиться, вот по поводу эмоционального выгорания, по поводу вялости и усталости. Когда стресс длительный, то человек уже не в состоянии предпринимать какие-то меры. Да? Вот Лена не может сосредоточиться. Неспособность не анализировать ситуацию, не... как-то с ней бороться, тоже один из признаков стресса.
А тогда как отличить стресс от депрессии?
Депрессия, она может быть следствием стресса. Дело в том, что перед депрессией есть состояние астении. Астения – это понижение жизненного тонуса. Вот эта вялость, о которой мы говорили, да, это кошка, которая просто легла подыхать около молотка, чтобы не слышать больше этого звука. Это вот перед депрессией происходит.
То есть стресс – это предвестник депрессии?
В общем, да. Я не могу сказать, что любой стресс должен перейти в депрессию. Да? И как я привел пример, ты идешь по улице, сзади забибикала машина, это не должно тебя привести сразу в депрессию. Но если в течение долгого времени накапливается это состояние, да, и оно приводит, и ты понимаешь, что ты вялый, разбитый, ты часто болеешь, а ты не можешь, как Лена пишет, сосредоточиться, ты не можешь сопротивляться, у тебя ощущение, что некая пустота уже в жизни образовалась, ты постепенно эту астению превращаешь в депрессию. То есть ты не видишь выхода из ситуации, тебе жизнь вообще не кажется чем-то значимым и хорошим. Ты вообще всем начинаешь быть недовольным, и постепенно это может перейти в депрессию. Да, стресс – это то, что бывает перед депрессией.
Попробуем звоночек послушать.
Да.
Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как
меня зовут
вас?
Анна. Я живу в Москве. И я хочу подсказать некоторым вашим слушателям выход из депрессии или из стресса. На самом деле рецепт очень простой. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь – это жизнь сегодня, сейчас, в данную минуту, что это не репетиция. Другой жизни у тебя не будет. Надо наслаждаться тем, что есть. Особенно полезно послушать то, что говорят пожилые люди по этому поводу. Они говорят: «Боже ты мой, если вернуть молодые годы, на что я их потратила?» Жизнь действительно бежит очень быстро. Когда мы здоровы, когда у нас есть работа, когда у нас есть хоть что-нибудь, мы это не ценим. Ну, а потом известно, что бывает. Теряем, плачем.
Ну да, вы правы, конечно. К сожалению, мы живем, у нас менталитет такой, живем мы фактически как бы в Европе, да, и у нас тоже общество потребления. Поэтому понять в 20 или в 30 лет, что вот живи сегодняшним днем и будет тебе счастье, невозможно. Есть амбиции, есть попытка чего-то достичь, попытка, как ты правильно сказала, денег заработать и карьеру сделать. И когда к старости начинают на почве безудержного желания и этих амбиций, удовлетворения, стремления к чему-то одолевать заболевания, правильно сказала наша слушательница, ты начинаешь понимать, чем старики ценны, да? Они могут тебе объяснить, что это все было бессмысленно.
Но у нас есть поговорка: как потопаешь, так и полопаешь.
Но ты понимаешь, в чем дело? Вот исследования показали, что самые счастливые люди живут, на самом деле, в самых бедных странах. А самые несчастные люди живут как раз в самых развитых странах. Так же, как количество там суицидов.
Нет,
например,
ну понятно, человек на острове
скрывает бананы счастья. В Швеции больше, чем в Индии. Вот в чем проблема. А так как человек и смысл его жизни все-таки в каком-то счастье, или, как сказал Пушкин, счастья нет, есть покой и воля, что на самом деле вернее, да, то мы не несчастны в этом смысле. И я хочу сказать, что старики действительно этим ценны. Они тебе объяснят, что все эти потуги были совершенно ни к чему. Потому что они все закончились очередью в районную поликлинику. Потому что здесь болит, там песок сыпется. И кроме там цены на лекарства, да, их мало что интересует. А 30 лет назад у них были совершенно другие идеи по поводу собственной жизни. В чем проблема? Что ты 20 лет этого не поймешь. Ну, 20 лет тебе бесполезно объяснять, что не надо себя вот приводить к этому. Надо действительно радоваться той жизни, которая есть, а не пытаться за счет карьеры или материального благополучия что-то в ней менять, тем более это мало что в ней меняет.
Не, ну, в общем, это все понятно, мне кажется. Но, с другой стороны, вот в европейских странах, я вот разговаривала со многими немками пожилыми, которые живут уже даже в социальных домах, и они счастливы вот в своем возрасте абсолютно. Они говорят, что вот действительно сейчас мы пришли к тому возрасту, когда мы обеспечены материально, у нас прекрасная пенсия, мы очень тяжело работали, но теперь у нас все хорошо. Мы путешествуем, мы наслаждаемся жизнью.
Послушай, давай еще раз эту тему уже в третий раз прозвучала насчет «очень тяжело работала». Если тебе нравится твоя работа, то тебе приятно тяжело работать. Это тебя к стрессу не приведет.
Так вот в чем дело.
А если у тебя проблема с нереализованностью, да, что ты занимаешься чем-то, как люди говорят, типа я ради денег, да, мне эта работа неинтересна, то это уже проблема. И ты чувствуешь себя нереализованным. И с возрастом тебе становится все хуже и хуже, потому что ты начинаешь понимать, что жизнь как-то странно прожита, а тебе особо нечего вспомнить, и денег, которые ты заработал, ну, на старости, может быть, кое-как хватит, но вспомнить-то нечего.
А как ты считаешь, что для человека больше стресс? Вот эта неудовлетворенность, когда он работает не на своем месте, или попытка все бросить, поломать и во взрослом возрасте начать заниматься чем-то другим, поняв, что то, чем ты занимался до этого, не твое?
Ты знаешь, лучше поломать, конечно, потому что ты не смиряешься с ситуацией, да, ты ее ломаешь, ты пытаешься все-таки, как говорится, лучше поздно, чем никогда себя реализовывать. Для человека очень важно себя реализовать, неважно в чем, да, в работе, в детях, в семье. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько счастливы бывают люди, которые ходят по детским домам, им помогают, в хосписы, например, да. А дам они кажутся блаженными, а им хорошо. Им не надо специально перетруждаться на работе. У них жизнь чем-то оправдана. У них есть смысл. То, что они делают, имеет реально смысл, объективно, не только для них, но для всех.
Нет, наверное, вообще приносит удовлетворение работа, которую ты можешь потрогать. Да, вот в данный момент ты ее сделал, и вот кому ты сделал хорошо.
Ты должен верить, да, в том, что то, что ты делаешь, имеет вообще смысл. Очень многие люди работают, не имея никакого смысла. Они даже не очень понимают, чем они занимаются и зачем это, да. Человеку очень важно осознавать свою социальную пользу, что его деятельность, она действительно осмысленна.
Ну, какую-то пользу приносит.
Ну, что в этом есть смысл, потому что у человека есть представление, например, вот у меня люди, которые для меня имеют, ну, как с ней неправильно выражаясь, чья работа имеет совершенно однозначный смысл, это врачи. Я их там люблю, уважаю, считаю, что это круто. А я понимаю, да, что там тоже живые люди работают, есть плохие врачи и хорошие. Тем не менее, как профессия, да, ну, неоспоримо имеет смысл. И вот в моем понимании, так сказать, самый большой смысл, так сказать, гуманистический, может быть, врачи, хотя людям нужно все. Ну, как бы, ну, мы там без глянцевого журнала не можем прожить, да, там. Там, без того же радио, телевидения, без ботинок и трусов. И, как говорится, кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот.
Еще звонок есть.
Еще звонок. Да, но мы сегодня совсем не прочитали сообщение. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. Я хотел бы поделиться с вами своим опытом выхода из стресса.
Да, Александр.
Вы знаете, мне кажется, стресс – это, ну, понятно, там эмоциональные всякие состояния, но, тем не менее, в состоянии стресса человек постоянно об этом думает, и вот это вот мысленно, или эти мысли, они все еще, и еще больше усугубляет это состояние стресса. Так вот, я как-то прочитал, что в одну и ту же долю секунды времени человек не может думать одновременно о двух вещах. Угу. Поэтому я выходил из стресса, просто ходил, умножал, делил и так далее и тому подобное. И на прекрасный момент я словил себя на мысли, что я уже не думаю о той там проблеме, потому что мои мозги не могли одновременно думать и о счете, и о проблеме, которая была вызвана стрессом.
Ну, это верно, кажется. Да. Это похоже на аутотренинг. Дело в том, что вот эти навязчивые мысли, да, чисто методически, не то, что можно от них избавиться, от них необходимо избавляться, заполняя свое содержание другим смыслом. Как бы ты знаешь, что у тебя есть такая проблема, да, что тебя там негативные идеи посещают. Ты знаешь, что они не всегда тебя посещают, обычно самое такое стрессовое время – это сумерки. Ну и ночью еще. Сумерки – это 4-5 часов вечера начиная. Если ты не защищен, если ты там живешь один, тебе домой идти, и у тебя ничего нету на это время, да, то, скорее всего, ты будешь подвержен этой такой тоскливой истории. Вот возьми просто и, ну, вот как наш слушатель, ты, конечно, можешь умножать и делить в голове, можешь в кино сходить или в театр, можешь с кем-то встретиться. То есть этот отрезок времени употребить на что-то другое.
И... А вообще, чем лучше заняться, умственным или физическим трудом в такой вот?
Ты знаешь, многие говорят, что физический труд как бы хорош, да, физический труд, он голову только не заполняет. То есть ты там дрова руками рубишь, да, а голова твоя в это время подвержена всякому дерьму в это время.
Но когда кино смотришь, можно глазами смотреть, а мозгом все равно.
Если хорошее, крутить. Ты поглощаешься. Лучше общение, да, общение заставляет тебя соскакивать с твоей... тоскливые мысли и переходить на, так сказать, человеческие какие-то отношения, на разговор какой-то. Кстати, люди более активные, живущие, да, которые... Потому что, скажем, вот ты правильно сказал, там, если смотреть кино, это пассивное восприятие жизни. Люди, которые живут активно, они менее подвержены
стрессу. То есть лучше на какую-то реакцию выходить, когда от тебя какую-то реакцию ждут. Да? Отвечать на вопросы.
Нет, прям как мы с тобой сейчас, да. Уходим тоже от стресса. Простите, Маша, моя подруга очень эмоциональная, впечатлительная натура и очень болезненно переносит стресс и несчастье. Мне очень хочется ей помочь и поддержать, но я не знаю как. Ей бывает плохо физически, она не может даже встать. Лечится у врачей, но там таблетки, они, похоже, не могут ей помочь. Ну, Маша, то есть Машиной подруге, скорее всего, не стресс, а депрессия, если она даже уже встать не может. Это уже такие признаки депрессии. К сожалению, Маша, очень трудно подобрать препараты, потому что один препарат действует на серотонин, другой на норадреналин, третий на эндорфин. А что у вас конкретно, с каким медиатором проблема? Каждый препарат надо пить по 2-3 недели, чтобы они начали действовать. Но если проявить терпение, то вылечиться можно, и препараты помогают. Я, во всяком случае, в фармакологию верю.
Прием шоколада.
А шоколад, как углесодержащий продукт, он, тоже это хорошо вспомнила про шоколад. Дело в том, что наша нервная система, она строится за счет углеводов. Вот почему я лично противник всех диет, которые предлагают отказаться от мучного, сладкого и так далее. Угу. Потому что без углеводов у человека становится плохо. Это, кстати, стресс для его нервной системы. Углеводы, они и есть создатели нервной системы, они ее поддерживают в нормальном состоянии. И в шоколаде, как мы все понимаем, большое количество углеводов. Шоколад является таким продуктом, я бы сказал, эндорфином, то есть продуктом, который удовольствие доставляет, притом не от только вкуса для тех, кто любит, но состояние, тонус повышает, да, и это правда. Но тут палка о двух концах. При серьезном стрессе у человека повышается уровень сахара в крови. И это может тоже привести, я имею в виду, употребление шоколада к негативным
последствиям. Обессахаренный шоколад нужен.
Обессахаренный шоколад, да. Я так понимаю, что наша программа медленно катится к своему завершению, да?
Да.
Друзья мои, я могу извиниться за то, что не успел прочитать всех сообщений. Завтра у вас будет возможность продолжить разговор. Завтра у нас в гостях будет кардиолог. И мы будем поговорим об этом с медицинской точки зрения. А я прощаюсь с вами до воскресенья, 12 часов ночи. Пока.